Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите телеканал RTVI. Это программа «Выхода нет». Я Наталья Болтянская. «Эхо Москвы» и издательство «Российская политическая энциклопедия» совместно с фондом Бориса Ельцина представляют проект «История сталинизма». У нас в гостях заведующий кафедрой отечественной истории и методики преподавания истории Пензенского государственного педагогического университета имени Белинского Виктор Кондрашин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Викторович, автор книги «Голод 32-33 годов. Трагедия российской деревни». Итак, тема наша «Голод или голодомор». Как я понимаю, речь идет о том, как бы сказать, это было естественное стечение обстоятельств или все-таки некая злая воля?
Ну, однозначно можно сказать, что это был комплекс причин, безусловно. Но в этом комплексе причин злая воля доминировала, к сожалению.
Угу. Виктор Викторович, в вашей книге упоминается несколько, скажем так, этапов. Не дать крестьянству возможности выбрать себе другую власть, кроме как, не дать им другого способа существования, кроме как в колхозах. То есть, как бы сказать, подталкивание с помощью голода в тот режим, который было необходимо. Сопротивление было настолько огромно?
Ну, вы знаете, конечно, на данный момент в историографии хорошо изучена эта проблема и показаны масштабы крестьянского сопротивления коллективизации. Безусловно, сопротивление было, поскольку проводилась антикрестьянская политика, политика, которая разоряла деревню. И, естественно, она не могла вызвать другой реакции, чем та, которая и была. И поэтому, к сожалению, именно антикрестьянский характер вот той аграрной реформы, коллективизации, которую проводил сталинский режим, и стали главной причиной трагедии.
Вот очень хороший вопрос пришел от инженера из Киева. Можно ли считать, что голодомор был естественным развитием ленинских идей? То есть, что наличие класса крестьян являлось препятствием при построении коммунизма, и в связи с этим, ну, не случайность мы уже с вами предположили.
Ну, вы знаете, я бы не стал так далеко идти в теории, потому что историк должен оперировать конкретными фактами. И я в данном случае пытался конкретно показать сам механизм возникновения голода. И могу сказать сразу, что сталинский режим, конечно, не планировал никакого голода, не планировал вот того, что произошло, но так случилось. Безусловно, ваш слушатель прав, то, что, в общем-то, Сталин, он исповедовал антикрестьянскую позицию, и крестьянство, безусловно, рассматривалось в рамках марксистской теории как такой класс неудобный, отсталый, который должен исчезнуть и так далее. Но все же я вот такой прямой аналогии не делал, потому что все-таки, если говорить о Ленине, то Ленин предлагал другой вариант, вот кооперации, который, в частности, в дальнейшем развивал Бухарин, и об этом тоже имеется достаточно много в литературе мнений. Поэтому я бы не стал вот так в буквальном смысле проводить такую прямую аналогию.
Виктор Викторович, вечный вопрос количества людей, ну, которые погибли в результате.
Вы знаете, вот этот вопрос, к сожалению, он в настоящее время рассматривается нашими украинскими коллегами, я считаю, недостаточно корректно. Хотя, конечно, они очень много сделали для того, чтобы показать масштабы трагедии. Но все же я считаю, что здесь надо говорить о том, что масштабы жертв были огромные. Это была страшная трагедия. Это была трагедия крестьянской страны. Это была трагедия, прежде всего, зерновых районов. И если говорить о потерях, то потери были пропорциональны в зерновых районах. Если вы хотите, я вам могу даже вот показать один документ, вот, который я специально принес сюда. Это официальные данные ЦУНХУ СССР о численности.
ЦУНХУ – это кто?
Это Центральное управление народно-хозяйственного учета, как Центральное статистическое управление. Угу. Кстати, его руководители были расстреляны в 1937 году как враги народа. Они хорошо знали, что делали. И поэтому есть достоверные источники, которые позволяют увидеть общую тенденцию в динамике сельского населения и определить масштабы потерь. И вот я сравнил просто, значит, убыль сельского населения в зерновых районах в РСФСР и Украины в процентном отношении и так далее. Что получается? Посмотрите. Если сказать конкретно, то сельское население Украины уменьшилось на 5 миллионов 300 395 тысяч. Это 24 миллиона 742 тысячи 770 человек вот по официальным данным, которые были ЦУНХа. Если взять зерновые районы России, где был голод такой же, как и на Украине, это Урал, Поволжье, ЦЧО, Северный Кавказ, население было 33 миллиона, потери 5 миллионов 550, вернее, убыль сельского населения 5 миллионов 554 тысячи 800 человек. Это где-то 18%. То есть 22 и 18%.
Казахстан?
Я не считал здесь Казахстан. Угу. Казахстан – это порядка где-то, ну, как считают специалисты, до 2 миллионов человек могут быть потери сельского населения. Поэтому в данном случае, вот сейчас модно стало говорить о пропорциональном ответе, непропорциональном ответе. Вот здесь был пропорциональный ответ. То есть это была трагедия, которая в равной степени затронула основные зерновые районы Советского Союза. Каковыми являлась Украина, Северный Кавказ, Поволжье, Центрально-Черноземный район, Южный Урал, Западный Сибирь.
Виктор Викторович, очень много вопросов пришло по из Украины по сегодняшней программе. Вот Тарас из Ивано-Франковска спрашивает. Украина настаивает на том, что голод в Украине имел все признаки геноцида, и он отличался от голода в Поволжье тем, что местному населению запрещалось пересекать границы своего населенного пункта. Из оград батальоны расстреливали людей при попытке сделать это. И географический голод распространялся на фактически украинских этнических территориях, где, как не большинство, то значительную часть составляли украинцы. Вы согласитесь с этим?
Я, конечно, с этим не соглашусь. К сожалению, конечно, Украина понесла страшные потери. Это была трагедия, страшная трагедия, которая развернулась на Украине. Но если речь идет о вопросе по поводу блокады Украины, по поводу того, что именно на Украине были установлены эти драконовские законы по борьбе с стихийной миграцией, то это не так, потому что постановление 22 января 1933 года, согласно которому и была установлена блокада Украины, оно было 16 февраля 1933 года решением Политбюро распространено и на Поволжье. Угу. И поэтому там происходили те же самые процессы. Те же самые процессы. Но я вот в своей книге написал и привел массу примеров того, что, допустим, на Нижней Волге, на Северном Кавказе, в Средней Волге были факты людоедства, массовой смертности. То есть все ужасы голода. И, естественно, почему это происходило, если бы люди могли там спокойно уйти там, и так далее. Значит, там все тоже было так же страшно. Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, украинские коллеги, они лукавят, когда они говорят об исключительном характере вот этих мер по борьбе с миграцией, с голодным населением, которому не давали уйти. И действительно, поэтому люди умирали, потому что им не давали уйти. Но такая же ситуация складывалась и в других зерновых районах, в частности, вот в Северно-Кавказском крае, который был не только Кубанью, ну и вот в Нижневолжском крае. Это огромная территория. И, кстати, вопрос стоял и о Среднем Поволжье, чтобы ввести такие же меры там. Так что в этом смысле ситуация все же была несколько иной, чем вот считает наш уважаемый слушатель.
А вот вам другой вопрос от Александра из Москвы. Коллективизация началась в результате кризиса 28-го года, названного «ножницы цен», когда свободные крестьяне, чтобы не продавать хлеб государству, начали сокращать посевы. Они это делали, потому что перенепившие либерализованные хозрасчетные синдикаты не хотели снижать цены на продукцию для крестьян, которые не могли ее купить. Именно после этого с НЭПом было покончено. Поэтому коллективизация 29-го года не может иметь никакого отношения к голоду 31-33 года на Украине. Вы согласны? С этим?
Ну, я, в общем-то, не согласен, конечно, потому что в действительности коллективизация была связана с более такой глобальной проблемой, проблемой индустриальной модернизации, с проблемой источников для этой индустриализации. И на этот счет существует достаточно много убедительных документов, связанных прежде всего с чем? С хлебным экспортом, потому что главной целью коллективизации было повышение товарности сельского хозяйства. И мы поэтому должны об этом помнить и знать, что Советская Россия, Советский Союз за 4 годы коллективизации вывез 13 миллионов тонн зерна. Много это или мало? Допустим, при царе батюшке продали, да, на Запад. При царе батюшке Александре III, когда Россия начала этот процесс и возник первый царь голод в 1891-92 годах, там за 4 года вывезли где-то 10 миллионов тонн.
Вот вопрос, Виктор Викторович, в связи с этим. С вашей точки зрения, вот вывоз зерна в этот период, он имел, так скажем, пропагандистский характер? Мы такие крутые, что мы можем себе позволить экспортировать зерно.
Вы знаете, здесь был более прагматичный подход поиска источников. И, кстати, вот я привез специально документы на эту тему. Это известные документы, письма Сталина, где, в общем-то, открытым текстом говорится о том, что без, скажем так, хлебозаготовок не пойдет экспорт, что если хлеб вывезем, будут кредиты, писал Сталин Молотову и так далее, что мы должны форсировать вывоз хлеба изо всех сил и так далее. И вот если говорить по Украине конкретно, понятно. То посмотрите, почему Украина оказалась в таком сложном положении. Вот, пожалуйста, статистика, что экспорт хлеба из урожая 30-го года, как раз когда и началась эта коллективизация Украины, 700 тысяч тонн и 175 тысяч тонн, это пшеница и ячменя. Северный Кавказ 45 тысяч тонн, 7,5. То есть, получается, Украина почти половина всего, даже больше половины всего экспорта Советского Союза должна была осуществлять. И экспорт этот был связан с коллективизацией, потому что вот конкретные вам телеграмма Сталина, допустим, Молотова от 10 февраля 31 года. Задание экспорта хлеба выполняется неудовлетворительно, потому что срывается план хлебозаготовок и ставится под вопрос, значит, темпы коллективизации. А для чего экспорт проводился? Чтобы кредиты получить. И об этом масса имеется документов, что цель ставилась какая? Не просто получить кредиты, а сделать вывоз хлеба главным источником индустриализации. Вот посмотрите, директивы, например, Политбюро ЦК 10 мая 1931 года лондонской, нашей делегации на лондонской конференции. Вернуть позиции царской России. То есть занять то место должна была Советская Россия, какое было у царской России по экспорту хлеба. И вот еще другая директива. Превзойти даже аппетиты царской России. Допустим, решение Политбюро от 10 июля 1931 года. Добиться квоты Советского Союза не менее 50% мирового зернового экспорта.
Виктор Викторович,
а для чего это надо было? А это надо было для того, чтобы получить средства для индустриализации. И вот посмотрите, еще одно интересное, еще одна директива нашему представителю Левинсону в Берлин и в Милан, где прямым текстом говорится о том, что если Муссолини, итальянцы не будут нам как бы давать квоты на зерновой экспорт, мы им откажем в наших заказах, которые они выполняли для нашей индустриализации. Так что связь коллективизации, индустриализации самая непосредственная. Именно это явилось главной причиной коллективизации. Виктор необходимость получения источников для форсированной индустриализации.
Все-таки, если попытаться расставить причины. Вот если я у вас сейчас отниму эту красную чашку, я это сделаю, во-первых, потому что мне хочется пить, во-вторых, потому что мне мало своей красной чашки. То есть, вот просто по первая главная, вторая главная, третья главная причина. Мы с вами уже назвали несколько, вы назвали уже несколько. И необходимость экспорта, и необходимость, так скажем, разобраться с крестьянством. Что, на ваш взгляд, можно считать причиной номер один? Того, что не пугала смерть миллионов людей. Ведь не пугало, ну, же, правда?
Вопрос
цель не ставили, но не пугало.
Ответ очевиден. Это победа сталинской группировки в борьбе за власть. Что в результате этой победы был создан вот такой очень жесткий авторитарный режим, который смог использовать в полной мере вот тот ресурс государственный для проведения такой вот антикрестьянской, такой жестокой антинародной политики. Поэтому, конечно, главная причина была в победе группировки Сталина в борьбе за власть.
Угу. А Руслан из Уфы задает вопрос, это смс-ка. То, что писал Шолохов Сталину в начале 30-х годов в Ростовской области, вы на это опирались? Ну, в книжке упоминается.
Да, конечно, я об этом много писал, и надо сказать, что Шолохов был тогда уже достаточно популярной фигурой, и на эту тему много имеется литературы. В моей книге очень подробно расписана вся эта история, и Сталин пошел на удовлетворение просьбы Шолохова, и Вешенскому району была оказана продовольственная помощь как раз из-за того, что там жил великий наш советский писатель Шолохов.
Угу.
Поэтому Сталин, он делал такие жесты, и неоднократно, кстати, пропагандистского характера, и об этом писались в газетах и так далее.
Виктор Викторович, скажите, пожалуйста, вот в книге вы упоминаете, что в некоторых случаях некоторые регионы, выражаясь современным языком, получали, скажем так, дотацию, там получали возможность не сдавать хлеба столько, сколько положено, или получали некие кредиты. А чем объяснялся выбор этих регионов, и зачем, как бы сказать, в одном случае это делалось, а в другом нет?
Ну, вы знаете, конечно, речь шла о чем? О планах хлебозаготовок, прежде всего. Потому что изначально, вот если мы с вами возьмем и посмотрим статистику, а она, в общем-то, достаточно известна, эта статистика, то у нас ведь были поставлены гигантские планы. В частности, надо было за период где-то 2-3 лет в два раза увеличить производство зерна. И хлебозаготовки уже в 30-м году были увеличены в два раза. И в 31-м году, когда урожай был уже хуже намного, да, заготовки еще больше поднимались. Поэтому вот эти вот снижения, это то же самое, как было снижение цен при Сталине, и вот эти все пропагандистские вещи, что вот мы снижаем цены, от этого жизнь становится лучше, но перед этим была продана денежная реформа, а цены какие были в действительности и так далее. Так что здесь речь шла о том, что снижались планы, поскольку становилось очевидно, что нереально их выполнять. И поэтому они
снижались. Но почему планы снижались там для этих, а для тех не снижались?
Вы знаете, в общем-то, по большому счету, снижалась для всех. Не только для кого-то конкретно, по большому счету, и для Украины снижалась, и для Поволжья снижалась. Для
всех. Кому-то кредиты выдавали.
Ну, кредиты в данном случае вы имеете в виду это
зерновые суды.
Ну а как не давать эти кредиты, если их не дать, то не посеешь ничего. И, кстати, здесь вот тоже я хочу сказать по поводу Украины. Вот есть тоже цифры достаточно известные. Я просто вам приведу эти цифры. То, что, допустим, Украина в 1932 году получила 65 600 тонн в виде зерновых продовольственных суд. А вот в 1933 году, когда выяснилось, что там ситуация самая тяжелая, в общем-то, с точки зрения вот положения, такая огромная республика, да, и так далее, дали 501 тысяч тонн. То есть почти где-то в 8 раз и даже больше. И много это ли мало получила Украина в 1933 году, вот эти вот 500 тысяч тонн. Это почти столько же, сколько вся Советская Россия получила в 1922 году в результате международной помощи. А вы помните, правительство Ленина обратилось за помощью ко всему миру, чтобы помогли нам. И везде фотографии, фильмы снимали про наших голодных детей и так далее и тому подобное. И собрали где-то 560 там, тысяч тонн. А здесь собрал только Сталин дал Украине 500 тысяч тонн.
А, Виктор Викторович, объясните, пожалуйста, для того, чтобы дать Украине 500 тысяч тонн, да, их же надо было взять?
Да, их взяли. Знаете, откуда их взяли?
Откуда?
Прекратили хлебный экспорт, сократили в 4,5 раза экспорт в 1933 году, потом прекратили его, и это зерно, которое должно было пойти, по идее, по плану на экспорт, оно пошло вот на эти продовольственные семенные суды, потому что стало ясно, если это зерно не дать, действительно все вымрут, и некому будет работать тогда. Ни на Украине, ни в Поволжье, нигде. Поэтому у нас в 1933 году 350 тысяч только вывезли, и потом прекратили вообще вывоз экспорта хлеба, потому что иначе было невозможно действовать. Так что, с точки зрения фактов, хлеб был взят из тех ресурсов, которые, в принципе, планировались для хлебного экспорта.
А в 1933 году, вы сказали, таким образом...
Экспорт снизился в 5 раз.
Виктор Викторович, у меня,
и конечно, хлеб, извините, как раз пошел вот на эти квоты всякие.
Вот в данной ситуации меньше всего меня интересует, так скажем, уровень снижения экспорта. Вот что, этот молох наелся? Или просто понимали, что дальше пойдет, я не знаю, вооруженные бунты?
Ну, вы знаете, во время голода, когда умирают погибло. Миллионы, там бунтов не бывает. Бунты бывают накануне, когда люди
понимают,
знают, что
завтра
умереть.
Есть нечего.
Но ведь надо иметь в виду, что здесь был 30-й год, когда шла коллективизация, раскулачивание, что весь актив вывезли. Затем это был достаточно долговременный процесс, и люди ведь берутся там за оружие и начинают бунтовать от безысходности. Но они по-другому сопротивлялись. Они уходили из деревни. И вот этот 31-32 год, это был период массового ухода из деревни наиболее активной части сельского населения. Поэтому те, кто там оставалось, как они могли бунтовать? Они сопротивлялись по-другому, тихой сапой, оружием слабых, то есть не работали, расхищали зерно, чтобы не умереть от голода, то есть плохо работали в колхозах, проще говоря. И вот это было самое страшное для Сталина. Самое страшное. Кстати, так же, как и для Ленина. НЭП ввели. Почему? Да потому что, если бы его не ввели, посевную кампанию в 22-м году никто бы не стал проводить. Потому что бессмысленно было заниматься сельским хозяйством, когда государство все у тебя забирает. Угу. И поэтому главной причиной этого был страх и осознание факта глубочайшего экономического кризиса, который возник в стране в результате вот этой политики, которую проводила власть.
И который в итоге привел к тому, что экспорт был сокращен,
да,
и,
да,
так сказать, дальнейшего... Ведь Что было бы сделано, что произошло бы, если бы экспорт не сократили?
Ну, что произошло бы? Произошло вот то, о чем говорят наши украинские коллеги. Был бы настоящий геноцид 100%. Потому что геноцид – это когда поставлена цель, и она полномерно выполняется. А когда, допустим, начинается такая политика, а потом она прекращается и завозится хлеб, это уже что-то другое. Поэтому, конечно, в противном случае было бы самое страшное. И надо отметить, что сталинский режим не воспользовался даже вот теми возможностями, какие были у него.
Например?
Например, ведь тогда был экономический кризис. У нас дипломатические отношения с Соединенными Штатами устанавливались в 1933 году. Могли бы обратиться, оттуда бы завезли массу этих апельсинов, мандаринов, там массу всего могли бы завезти. Наконец, масса общественных организаций на Западе выступала, значит, за то, чтобы оказать помощь нашим голодающим. Правда, под антисоветскими лозунгами. Но неважно. Но ведь Сталин мог сказать, что голод – результат деятельности врагов народа, кулаков всяких. А от этого пострадали хорошие колхозники, да? Но ведь факт голода вообще замалчивался. Вообще это слово было запрещено. Наконец, можно было обратиться к рабочим, например, сказать, что вот наши крестьяне, передовики, ударники страдают от кулацкого саботажа.
И что?
И что? И было бы лучше, потому что в этом смысле, конечно, хоть какая-то помощь поступила бы. А так, и, кстати, вот я вам хочу сказать, в 46-м году, в 47-м был такой же страшный голод из-за засухи. И смертности такой не было. Почему? Потому что сталинский режим, в отличие от 33-го года, не отказался от помощи американцев, от международных организаций. Не отказался. Почему? Потому что это была помощь от членов антигитлеровской коалиции. Ее можно было принять. Угу. А тогда признать факт голода, сталинисты считали, означало крах их курса. Но даже минимального они не сделали. Поэтому, если обвинять Сталина, то его надо обвинять за то, что они не предприняли всех мер для того, чтобы облегчить эти вот страшные страдания, в которых люди оказались по их вине.
А, Виктор Викторович, скажите, пожалуйста, коль скоро голод замалчивался, то из каких, собственно, источников документы?
Ну, вы знаете, голод замалчивался на официальном уровне. То есть о голоде, скажем так, не писали газеты, да? О голоде не говорилось вот на официальных там каких-то, скажем так, собраниях там и так далее. Об этом было запрещено вообще говорить, в принципе. Более того, была развязана такая, знаете, такая гнусная пропагандистская кампания. Я об этом очень подробно написал, когда в газетах писали колхозники о том, что у них много хлеба, они сыты. Сам Сталин на январском пленуме, на съезде, всесоюзном съезде колхозников-ударников заявлял, что у нас нет никакого голода, что у нас крестьяне сыты и так далее, ну, и тому подобное, понимаете? Но ведь отложилась документация какая? Я вам могу показать одну, и лишь это прежде всего, конечно, документы наших, так сказать, органов безопасности, документы ОГПУ. Так вот, ОГПУ и наши службы были созданы, сейчас они для этого созданы, говорить правду о том, что происходит в стране. И поэтому у нас сохранился огромный массив документов из архива ФСБ, где собраны сводки, спецсводки и о людоедстве. Вот я прям, вот, о факте людоедства, пожалуйста, спецсводка Главного управления, допустим, и так далее. О фактах, вот, спецсообщения, о фактах группового людоедства. Это у нас в России все, вот я, пожалуйста, вот здесь. О том, что это было очень много. Затем была такая структура, как политуправление МТС. Потому что Сталин в 1933 году решил наладить порядок. И в качестве главной причины голода и развала сельского хозяйства было объявлено вредительство.
Ну, понятно.
И вот, чтобы это вредительство прекратить, были созданы чрезвычайные органы, политотделы. И вот туда поставили...
Они должны были агитировать?
Они должны были наводить порядок.
Класс.
И когда они приехали в деревню, эти политотделы, они обладали чрезвычайными полномочиями, не подчинялись ракому партии, подчинялись непосредственно ЦК партии. И вот эти вот директора по ОГПУ, начальники, они описывали то, что они видели, потому что они должны были налаживать все это. И вот если мы прочитаем эти документы, там подробное описание всех этих ужасов голода. И они писали, какой кошмар, что здесь творится, что люди умирают, что дети умирают, что, в общем-то, никакой помощи не оказывается, что надо срочно оказать помощь этому колхозу, этому. И эта документация отложилась. Наконец, были просто факты отдельных таких, знаете ли, ну что ли, поступков, в общем-то, серьезных, человеческих, когда некоторые члены партии писали в открытую о голоде, говорили об этом на уровне вот, там, районов, там, областей и так далее. То есть
Виктор Викторович, сейчас прерву вас.
Документов сохранилось достаточно много на эту тему.
Я напомню, что сегодняшняя программа посвящена теме «Голод или Голодомор». Наш гость Виктор Кондрашин, автор книги «Голод 1932-1933 годов». И мы продолжим после небольшого перерыва.
Выхода нет.